Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу «Тайны Вечной Книги». Глава Баар на горе. И в студии, как всегда, с нами доктор Михаил Айтман.
Здравствуйте. Я бы сказал, у горы вообще лучше.
У горы.
Да. Все-таки, если мы говорим о народе, то он у горы.
Но Моше на горе.
А Моше поднимается, ну да.
Законы, он как бы, как здесь все время в этой главе написано, получает от Творца, через Моше передается народу. И вот что написано. Тут сложная такая система. И если пришелец или поселенец твой достигнет достатка у тебя, а брат твой обеднеет перед ним, и продан будет пришельцу, поселенцу у тебя, или отселившемуся из семьи пришельца, то после продажи следует выкупить его.
Да. Продать его обязан.
Продать брата.
Да, потому что он оказался ниже по уровню, чем пришелец. Угу. То есть, продаваясь, он подчиняется ему. Это исправление. Это исправление, на самом деле. Когда ты входишь под большую ступень, потому что она пришелец, то есть она с большим эгоизмом.
Это большая ступень пришелец, да?
Пришелец – это внешний эгоизм. Угу. Внешний эгоизм по сравнению с израильским,
с братом,
с народом, да? Израиля, да. Это Гильгаль-Тейнаим. А мы же говорим уже о исправленных состояниях. Угу. А если это внешний, то неисправленный и большой, угу, больше. То тогда, значит, если он исправился, если он поселился у тебя и оказался большим, исправленным, то тогда, конечно, твой брат меньше его по уровню. И поэтому для него такое... Для него такое действие, оно является исправлением. Вот. Но после того, как он продался, был продан пришельцу, угу, вот, после этого ты должен его выкупить. Уже можешь обратно его выкупать. Он уже исправил себя вот этой вот продажей. Продажей, то есть отменой себя. Угу. Вот. И когда он уже принадлежит пришельцу, то тогда он... Ты можешь его выкупить. Когда ты его выкупаешь, он приходит к тебе вместе с долей пришельца, которую приобрел при продаже.
Красиво. То есть вы сейчас еще сказали одну интересную вещь. Что значит продать? Вы сказали, он отменяет себя перед пришельцем. Это называется продать?
Да, продается, угу, да.
То есть он, который был выше пришельца, поскольку он был, ну, тут главный, пришел пришелец, становится выше его. Да. Он отменяет себя перед пришельцем. Да. Что такое отменить себя перед пришельцем?
Это уже не пришелец, это исправленное состояние.
Да,
это уже большая ступень. Единственное состояние, когда продажа, она является грехом, это проституция. Что значит проституция? Это когда я продаюсь другому для получения удовольствия, а не для того, чтобы прильнуть к нему и сделать большую работу от себя.
Да. Да, поэтому говорить, что десятина не берется с...
Да, поэтому невозможно с этого брать десятину. Ее там нет. Невозможно, значит, нет в Кабале.
А почему ее там нет, десятины?
Откуда? То есть порцов не святой, не идет на отдачу. Там есть авьют, но нету экрана.
То есть все мысли только да, взять. Да?
Какая же там десятина? То есть то, что относится к Малхут, там Малхут вся получает.
То есть надо отдать все, на самом деле, если уже отдавать. То есть нет там
Может
десятины.
Быть, да.
Народы мира приходят сюда, приходят в Израиль, становятся израильтянами, проходят, так скажем, гиюр.
Когда они становятся израильтянами, тот, кто приходит к нам заниматься,
да,
который является по происхождению из народов мира,
да,
ну так он становится, и все.
Становится израильтянином.
Да. А сколько раз сказано в Торе, любите Гера,
да,
потому что Герами были вы сами.
В стране египетской.
Да, ну как бы. И когда ты тоже был вавилонянином, только ты раньше его на пару лет переступил эту ступень на уровень бины. Ну а он сейчас, какая разница?
Понятно. Только у нас, похоже, есть такое.
А нету нигде, конечно.
Нигде такое, только у нас.
Потому что тут можно переходить со ступени на ступень. А если точки в сердце нет, то есть вот это вот, тогда нет, остаешься французом, и все.
Есть тут окончание, это которое вы уже, в принципе, сказали, но я его прочитаю. то после продажи следует выкупить его. Один из братьев его должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родных его, из семейства его должен выкупить его. Или если будет иметь он достаток, пусть выкупит себя сам. И рассчитается он с купившим его за все время от того года, когда он продал себя ему. До юбилейного года и так далее, и так далее. То есть он и сам себя может выкупить, да? То есть
он может ждать юбилейного года, когда все выходят на свободу. Но тут речь идет о том, что надо выкупать и действовать.
Что такое выкупить, только скажите, пожалуйста. Что такое продать, мы сказали, допустим, отменить себя. Что такое выкупить?
Заплатить экраном за экран.
Для наших зрителей это может быть.
Ну, потому что он сейчас находится под экраном более высшего парцуфа, должен ждать, то есть пройти ступени до юбилейного года. Юбилейный год – это бина, свобода, когда все отпускается на свободу, когда все возвращается к своим истинным хозяевам. Всю ту работу, которую над ним будет производить его хозяин до юбилейного года, до бины, как он будет его тащить до уровня бины, а потом отпустит. Надо заплатить за всю эту... То есть надо выполнить работу вместо хозяина. И тогда ты сможешь выйти.
Это является приобретение экрана.
Да, вот, допустим, осталось тебе там 17 лет до юбилейного года, до 50-летия. Значит, ты экран, который соответствует этим 17 годам, должен оплатить. И тогда ты выходишь, забираешь его.
Это называется экран на экран, да?
Да. Не на экран, ты его забираешь из-под экрана хозяина в свой экран. Теперь вопрос. Если ты его выкупаешь, становится ли он по-настоящему свободен, или он, становится твоим, потому как экран твой, как ты ему можешь передать, чтобы он был свободным? Это же не его, это не передается. Это только, как сказать, это обретается самим человеком. То есть на основании чего здесь возникает вопрос, обретается экран? Это вопрос. Еще вопрос, если ты обратил внимание, почему в таком порядке записано, кто его может выкупить?
Прямо идет отдаление такое. Брат, дядя, так далее.
Наоборот.
Да? Или наоборот идет. Один из братьев его должен выкупить его, или дядя, или сын дяди, или кто-нибудь из родных из семейства, или там пусть выкупит себя сам.
Да. То есть, ну, по мере уменьшения экрана, да, или сам. Ну, сам это понятно, что это, если бы он мог, он бы себя выкупил. Но есть указание выкупать. Это очень большое исправление. Большая, как бы, благотворительная акция. Выкуп пленных, выкуп рабов, выкуп, ну, любых людей.
Ну, у нас и выкуп тел тоже существует. То есть,
выкуп погибших. Хотя, в принципе, конечно, это... Ну, это надо так. Но, в общем, это...
Ну, это поддерживает дух, на самом деле, вообще.
Да.
Дает народу дух, да. Что мы никого не оставляем. Это как какого мужа никого не оставляют под парсой. Это практически, наверное, из той оперы тоже.
Да, это... ну, под парсой никого вообще нельзя оставить. Это еще... Моше дал условие в Египте.
Да.
Что я выведу всех, никого не оставлю под парсой.
И это оттуда, из этой же песни.
Да, да, то есть да. Ну, вот это невозможно, потому что если все вместе являются одной душой, то как ты можешь какую-то частицу оставить там? Ты никогда не достигнешь полного исправления.
Да. Ну, и условие Юсефа было, чтобы вынесли кости его и так далее. Да, то есть все равно существуют какие-то...
Никого нельзя оставлять в Египте.
В Египте, да. Вопрос такой. Вы сейчас сказали, что высший не может дать экран низшему.
Может, но тогда низший будет его, ну, рабом, или там маленьким ребенком рядом с ним, или он должен быть тогда в его полном подчинении.
Почему я спросил это? Потому что, как бы, чтобы немножко еще передачу нашу приземлить. Вы как-то рассказывали, что у вас было такое учение с Рабашем, когда у вас вдруг оп, и такое было состояние, когда вы сидели вместе, может, вы не помните, и, может, я неправильно понял.
Ну-ну.
Как будто как бы вот под его экраном оказалось.
Ну да, да, это да.
То есть он сумел вам показать, что такое, и было довольно...
Ну, в общем, я тебе скажу, любил такие шутки Илель вообще, с которым я первый раз занимался.
Илель — это тот, который, ну, с Рабашем был, да, и преподавал больше знаний.
Да, да, он все нажимал на знания. Действительно, было интересно его слушать. Он давал ответы на все вопросы, и все четко...
Логично.
Очень логично. Вот. Он, да, он так посмотрит на тебя и начинает тебя водить. Это... Вот, любил этим заниматься. Рабаш нет. Он был очень скрытый, ничего этого не делал. Только один раз мы были когда в Мироне и хотели подойти к могиле Раби Шимона, там с задней стороны. Там была страшная толпа людей. Просто не протолкнуться. Такая, что вот вздохнуть, грудная клетка не может расшириться. Вот настолько. И я все-таки проталкиваюсь вперед и тяну его за собой. И уткнулся в такую спину, которую, ну, никак не обойти, не повернуть и ничего. Я говорю, дай нам дотронуться до того места, вот ему, и все. Он так ко мне, Рабаш говорит, подожди, дай мне руку просунуть, чтобы я мог... Он дотронулся до него. Человек, я не знаю, как он смог обернуться, потому что в этом месте невозможно было обернуться. Настолько мы были сжаты. Он обернулся. Ну, это Рабаш ему, конечно, дал это указание. Он посмотрел на Рабаша, он закричал от ужаса. Да. Что он увидел в его глазах, я в это время не сам. От ужаса, что-то такое с ним произошло, такое. И получилось, действительно, я не знаю как, но раздвинулось. И мы прошли еще где-то там, может быть, полтора метра до этой могилы. Дотронулись до нее, он должен был дотронуться, и после этого практически там пару секунд можно было возвращаться обратно. Но вот это вот, такие шутки, он себе не позволял.
Только один раз вы это видели, да, практически?
Это там один раз, да.
Вот вы человек науки.
Ну и потом были всякие вещи. Были, когда мы заезжали в арабскую деревню во время интифады, вот. И причем они все были такие, смотрели на нас прямо, знаешь, сейчас сейчас окружат машину, вытащат ножи и все. Вот. И я очень боялся. Был один раз такой особенный, прямо, ну все, думаю, тут нам конец. Такой ужас меня даже охватил. А мы выехали из этой деревни, проехали ее, выехали на магистраль. Я остановил машину без сил, вытащил сигарету, закурил. Он говорит, а я не боялся.
И так и было, да?
Так и было. Да, это уверен. Почему не боялся? Умел управлять обстоятельствами. Но это серьезный экран. Это не бравада какая-то там, знаешь, это... На самом деле, это владение обстоятельствами, понимаешь? То есть это в его руках, каждая эта кукла, которая стоит тут с ножом вокруг машины.
То есть это такой уровень, что он может ими как бы...
Да.
Вот интересно, вы человек науки, и человек вот от науки. И вот я тут рассказываю, я абсолютно верю, вот эту руку положил на кого-то, и тут в ужасе отскочил. Это немножко вещи, попахивающие мистикой, понимаете?
Ну, это я тебе говорю о том, что я видел, а объяснить это уже...
Если еще много этих лет осталось до юбилейного года, то по мере их истечения должен он возвращать в выкуп за себя серебро, за которое был куплен.
Угу.
То есть, это как бы продолжение этого дела, да?
То есть, я могу выкупать себя постепенно, постоянно, я могу договориться с хозяином, он меня может отпустить на свободу, с тем условием, что я буду за каждый год свободы ему возвращать то количество серебра, которое он за меня заплатил. Или, вернее, возвращать экран, потому что серебро на иврите называется...
Кесов.
От слова кесуф. Кесуф – это покрытие. Экран.
Теперь скажите, пожалуйста, мы все время говорим, все время так или иначе направляем, вы себя направляете и нас на то, что это во мне. Вот можно сейчас еще вот сделать такое заключение, что это во мне такое? Брат мой, продать.
О, это очень просто. Есть такое условие. Пну алай ва ани поре. Обратитесь ко мне, и я расплачусь.
Угу.
То есть ты можешь обратиться или как Хенвани Альпинкасо с магазином. Что я могу войти в магазин, взять, что мне надо, хотя у меня нет денег, но там запишут меня на долговую карточку, и я могу оттуда получать. Если я это использую для своего духовного возвышения, то я из этого духовного магазина могу получать все, что мне надо. Главное, чтобы я это правильно использовал. Как только я это начинаю неправильно использовать, мне никто ничего не говорит. А записывается, а то, что я не возвращаю, это уже записывается мне в долг и под особую статью. Ну, а потом делается расчет. Вот, батюшка, ты мой, сегодня у нас судный день, мы с тобой делаем расчет, что произошло за год. Да? Вот, сколько ты взял и сколько ты за это дело вернул. Так вот, такого типа я могу в духовном пути всегда использовать возможности. То есть брать для своей работы. Поэтому и здесь. Хотя его хозяин купил этого раба, он может выйти на свободу, заключив договор о том, что возвращает постепенно, посуточно, понедельно, помесячно или годовую оплату, возвращает за себя. То есть возвращает экраном, тем экраном, с которым его купили. То есть я прилепляюсь к высшему парцуфу, высший парцуф меня кормит, то есть я нахожусь под его экраном, он включается в работу с высшим светом, и я, аннулируя свой эгоизм, я вместе с ним работаю. Только как или зародыш, или маленький парцуф. Далее. Я могу выйти из него, если только я смогу рассчитываться. Здесь проблема. Кто меня возьмет? Потому что я все-таки маленький. Или даже еще меньше, чем я там у него. Значит, меня должны взять какие-то мои родственники. Я перехожу из владения во владение. Это большая история, это большая тема. Переход, это называется переход из одного решута. Как решут сказать, я не знаю. Властвование из одного в другой. Это как ты переезжаешь из одного государства в другой, под другую совсем систему. Вот. Есть таких четыре системы. Ну, это не надо нам
это видно, входить. Видно сразу, что это огромная глубина. Вот это. Я чисто хотел все это проскочить, серьезно.
Это очень непросто. Потому что человек меняет основу своего духовного возвышения. Средства своего духовного возвышения, с помощью чего он будет подниматься.
Ну, прямо скажем, сегодня у нас непростая глава.
Или к этому же относятся еще и погонщик мулов.
Из Зора, вот это.
Да, да, статья из предисловия книги Зор. Так что это все непросто. Это, тут обсуждаются средства подъема, короче говоря. А о чем еще говорит Кабала, кроме этого?
Вот я как раз хотел спросить, вот буквально, ну, хотя бы еще несколько слов скажите. Все равно, что это за желание во мне, которое вот так вот, вот так вот, эта игра идет, вот это вот?
Желание быть самостоятельным. Максимально эффективно использовать себя в каждый момент движения. Если я могу выйти из-под чужого хозяина к своему, это большое... Но это большое изменение.
Что такое чужой хозяин во мне?
Чужой хозяин во мне – это... Ой, это тоже тяжело, потому что есть обратное значение желаний и святов. То есть, в принципе, получается так, что если я смогу быть максимально независимым от максимально чужого, то я произвожу максимально большую работу. Тут произведенная работа равна, допустим, силе, умноженной на расстояние. Вот, да. Поэтому чем больше расстояние от меня, тем большую силу я прикладываю, тем у меня получается в итоге больше экран, и больше свет я притягиваю к себе.
Ну, я знаю, что вот даже в этих объяснениях есть очень большая сила, потому что ощущаешь, какая глубина за этим стоит. Да. Даже вот если человек сейчас сидит, не понимает ничего, я только могу даже радоваться.
Каждый этому. Человек может прочесть это и перевести на внутренний язык, и начнет потихоньку себя так как-то внутри...
Очищать.
Да, ну, как-то перебирать.
Камешки
подтирать. Косточки, да. Перемалывать.
И вот последний пункт этой главы. Такой коронный. «Не делайте себе идолов и кумира, и столба не ставьте у себя, и камня с изображениями не ставьте в стране вашей, чтобы поклоняться на нем. Ибо я, Бог всесильный ваш, субботы мои соблюдайте, и перед святилищем моим благоговейте. Я, Бог». Заканчивается глава.
То есть не поклоняться никому, пытаться быть максимально самостоятельным, максимально свободным.
Вот это вот путающие слова, да. Честно говоря.
Да. И вся эта свобода и самостоятельность должна быть под вывеской «Я Бог». Это настолько отрицает одно другого.
Под вывеской «Я абсолютно не свободен», да, грубо говоря? Все-таки.
Да, и все-таки и в этой абсолютной несвободе, которую я постигаю, я обязан быть абсолютно свободным. Да, то есть приподняться над собой, над тем, что во мне все не свободно, и сделать над этим единение с Творцом. Вот в этом единении я абсолютно свободен. Вот получается такой парадокс, который мы сейчас из-за его дуальности не можем воспринять. Но он именно такой и существует. Вот как в квантовой физике мы начинаем понимать вот эту дуальность. Она нами не воспринимается, но чисто умозрительно мы видим, что это так. А вот как можно совместить? Никак. Потому что совместить, значит, у нас внутри должна быть уже система, которая совмещает две противоположности. А такого быть не может в нашей плоской этой системе восприятия. Вот. А здесь нет. Быть максимально свободным в мире единой силы Творца. То есть, ну, никак.
То есть я освобождаюсь от всех идолов, как здесь говорится, от всех кумиров, за которыми я иду.
Идолы и кумиры мне необходимы для моего развития. Я не могу без них. Мне надо за что-то ухватиться, как ребенок, который держит там какую-то там игрушку, соску, тряпку, и не может без них. Это для него является как-то осязанием в его мире.
То есть это необходимо?
Это необходимо. Без идолов, без кумиров мы не можем развиваться. Но по мере подъема над ними мы и развиваемся. То есть каждый раз я меняю этих идолов и кумиров, и божеств всевозможных и прочее, прочее. Пока я не поднимаюсь над состоянием, когда я абсолютно завишу от Творца и вместе с тем абсолютно свободен. Свободен полностью от идолов. Это... И зависим полностью от Творца.
Это, в принципе, даже немножко напоминает наше время, когда уже не становится кумиров, конечно, идолов, и человек повисает в воздухе.
Да, да, да. Сейчас мы и начинаем очищаться от них, от всех.
Вот это, сейчас это время подходит. Нашей
но при этом происходит их всплеск. Это как...
Ну, какой всплеск? Нет ни лидеров в мире, ни кумиров.
Нет, ну а стремление к идолам, стремление к религии мы еще увидим.
Еще будет, да?
Да, еще будет зверское такое какое-то стремление удержать эти хоругви, эти знамена, эти кресты.
Ислам.
Эти, да, ислам, он немножко не такой, но все равно все, что связано с какими-то действиями, якобы богоугодными в нашем мире, это все, война будет религиозной.
Да.
Да, война Гогу-Магог, она религиозная война.
То есть вот эта последняя ухватка как бы должна произойти крепкая, да, такая?
Да, да.
То есть вы видите метод воспитания как такой последовательный и единственный выход из всего этого, да, в принципе?
Кроме этого не может быть ничего. Или метод изменения человека, или метод давления со стороны природы там, или общества, неважно, на каждого из нас. Но критическая точка приближается.
Следующая глава называется «Бехукатай», как бы по моим законам, да, или вследствие моим законам. Будьте с нами и дальше, начнем разбирать законы дальше. До свидания.